решение.
Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире очередная передача «Цикла решения», где мы выясняем экономические аспекты и общественные аспекты учения Бальшалама. С нами студия рав доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Игорь Литвинов, экономист, бизнес-консультант. Здравствуйте. Рав Лайтман, в последнее время мы много говорим об экономических санкциях. Это обычно используется как легитимное средство воздействия на страны. И в глобальном взаимосвязанном мире этот инструмент давления санкциями становится очень эффективным. Вы хотите, чтобы мы говорили только об экономике, потому что есть разные виды санкций. Общественные, между университетами, во всех областях. Главным образом в экономической области, потому что там воспитание, культура, отсутствие связи можно обнаружить везде. Я думаю, что наиболее самые эффективные санкции и бойкот, то, что мы видим сегодня, это не в академической среде, а в экономической, чтобы воздействовать на государство. Хотим обсудить также, как действуют санкции сегодня в глобальном и взаимосвязанном мире. Есть ли в новой экономике функция у санкций? Хотели спросить так. Мы видим, что такие страны, как Россия и Иран, им удается в течение долгого времени так иначе противостоять санкциям. Мы хотели услышать у вас, что влияет на возможность стран действительно долгое время противостоять экономическим санкциям. Потому что экономисты скажут, что у них есть природные ресурсы, у них есть людские ресурсы. Но что дает человеку стране такую устойчивость? Во-первых, в отличие от Израиля, они самостоятельны. У них нет врагов, которых окружают со всех сторон, нет ненавистников, которые во всем мире смотрят на них и хотят их уничтожить. Они могут найти партнеров в экономике. Они могут действительно благодаря большому внутреннему рынку и экономике они могут существовать даже автономно, закрыто внутри себя. Они жили так много лет. Скажем, Россия, она много лет жила так, что почти не вела торговлю со всем миром. Все было внутри. И в такой стране у тебя есть все полезные ископаемые, вся промышленность, все. Она не нуждается ни в чем в других странах. Кроме того, если да, то он может купить через третьи страны, через кого-то, и так обойти санкции. Я знаю, что американцы не хотели продавать России компьютеры много лет. А русские покупали, я даже не помню, через Болгарию. Не было никакой проблемы. Может быть, это стоило на 10% дороже. Вместо того, чтобы покупать в Америке, они покупали сразу в Китае. Да, это было гораздо задолго до Китая, я говорю, в 80-х годах. И мы не находимся в таком состоянии. Во-первых, мы находимся в состоянии, когда нам противостоит весь мир. Ты не можешь сравнить отношение к России, к Ирану и отношение к Израилю, потому что сколько людей ненавидят Иран или Россию по сравнению с Израилем. Израиль ненавидим всеми. Я читал много, что американские ученые, которые разрабатывали атомную бомбу, там было много евреев, Розенберг, они отдали русским все документы, и благодаря этому русские тоже сделали атомную бомбу, хотя у американцев это был очень секретный проект. Так что я хочу сказать. По отношению к Израилю такого нет. Израиль ненавистен всеми, поэтому здесь не будет каких-то... шпионажа в пользу Израиля и других стран. Ты видишь даже евреи, которые находятся за границей, насколько они поддерживают весь этот бойкот. Хочу, прежде чем мы коснемся Израиля и влияния бойкота на Израиль, я бы хотел посмотреть на глобальном уровне. Может ли быть сегодня самостоятельное государство, экономически самостоятельное в глобальном взаимосвязанном мире? Это называется государство автократичное. Практически нет. Может быть, в Африке, где живут, есть только натуральное хозяйство. Это может быть, как в Сибири, где есть тоже такие деревни, где живут как 200-300 лет назад. Но страна целая не может. Тем более Израиль, об этом вообще не о чем говорить. Здесь нет ничего. Все, что ты создаешь, из импортируемых ресурсов. Даже оружие, что тебе нужно, цветные металлы, нефть, газ. То есть страна, которая сегодня идет в определенном направлении, вы считаете, что мир может ее сломить и экономическими санкциями навязать что-то? Не каждая страна. Я не думаю, что если бы весь мир противодействовал русским и прекратил бы с Россией все контакты, все обеспечение, может быть, что они бы действительно как-то оказали воздействие. Но так как это сегодня, это ничего. Американцы даже не могут запустить спутник. У них двигатель из России, понимаешь? Смешно об этом говорить. И наоборот. Прежде чем мы примем санкции, мы должны быть между собой объединиться. Это конечно. Но по отношению к Израилю есть консенсус. То есть все уже объединились. Прежде чем мы перейдем к Израилю, то, что вы говорите, что если в прошлом возможность противодействия санкциям в стране была определялась ее экономическим развитием и экономическими потенциалом полезными ископаемыми, то сегодня этого нет. Все связаны друг с другом, с одной стороны. С другой стороны, экономические санкции неэффективны, потому что мир связан. Я могу найти пути окольные для того, чтобы обеспечить себя всем необходимым для экономики. Нет, не могут быть сегодня экономические санкции. Это вопрос. Это вопрос. Может быть, что да. Может быть, что да. Допустим, есть соглашение между всеми авиакомпаниями, что не принимают ни один самолет из Израиля. И все. И нельзя ни одной компании, чтобы не было против нее санкций. Американская или Люфтганза. Нельзя им посещать Израиль. Все. Бойкот. То же самое с морским транспортом. Они могут отключить страну от всего. Если мы говорим специфически об Израиле. Есть страны, где это очень тяжело сделать. А есть такие, с которыми это легче. Я помню, я жил в Литве. И там у меня был один из друзей, который работал на железнодорожном вокзале в Вильнюсе. И когда Литва начала отключаться от России, он рассказал, что это для них было хуже, чем война. Они привыкли получать каждый день 1000 с чем-то вагонов. с полезными ископаемыми, сахаром, солью, 1000 вагонов. Он был ответственный за все это. Он сказал, первый день, когда мы не получили эти вагоны в страну, что такое Литва? Маленькая страна. 1000 вагонов в день. И она обратно посылает, конечно, но он сказал, говорил, что то, что мы не получали, это отключило все. Все отключилось. Маленькая страна, которая зависит от обеспечения, сделать ей бойкот, это просто ее убить. Ее стереть с карты. Ротман, я бы хотел, чтобы мы поговорили о санкциях в системе, которая проходит процесс исправления. Хочу спросить вас в этой связи, в духовной системе, которая уже действует в гармонии, есть ли понятие санкция? Нет. Как может быть? Там наоборот. Там каждый рад включиться в другого. Там человек или группа людей, они развиваются только на том, сколько они передают ближнему. Но если у кого-то усиливается эгоизм, мы не примем против него санкции.
Ну,
во-первых, смотря о каком состоянии мы говорим. Если мы говорим о духовном состоянии совсем, то не может быть такого, что вдруг пробуждается эгоизм, и мы не можем с ним справиться. Наоборот, держим эгоизм в сокращении и сами пробуждаем его, чтобы мы могли еще добавить к общей системе именно для того, чтобы поверх нее установить связи. То есть система, действующая в полной гармонии. Не в гармонии, да, можно сказать так. Она постоянно в развитии. В развитии нет гармонии. В развитии есть левое, правое, конфликты и новое равновесие, новый баланс каждый раз. Гармония — это между всеми, да. Согласно одному закону, да, максимальное влияние друг на друга. Но это не нечто, остающееся постоянно и неживое. Статичной системе, постоянно развитие. Мы говорим о санкциях, и мы смотрим на экономику через очки Нуки Каббала. Есть ли такая вещь, неэффективные санкции? Ведь я могу преодолеть санкции и стать сильнее в рамках народа. Если вы говорите Нуки Каббала, я хочу сказать так. У нас есть материальная связь со всем миром, и у нас есть связь на более высокой ступени, духовной ступени со всем миром. В материальной связи со всем миром мы зависим друг от друга во всем. Нет в нашей стране ничего, кроме еврейских мозгов. Кроме этого, нет ничего. Ну, может быть, там нашли немножко газ где-то, или соль в Мертвом море. Ну, такие вещи. Но, в принципе, у нас есть только наша голова. Все. Но в духовном, в отличие от материального, где мы зависим от всех, в духовном все зависят от нас. И именно из-за того, что они зависят от нас в духовном и не получают то, что они должны от нас получить, они подсознательно чувствуют, что мы препятствуем, лишаем их хорошей жизни, хорошего внутреннего рационального развития духовного. Поэтому они готовы наложить на нас санкции и с большой радостью сделают из нас все, что можно. Потому что мы подсознательно налагаем санкции на них. Здесь, сегодня, каждую минуту мы не пускаем в мир духовный свет, которую мы должны дать. То есть получается, система уравновешена, она не уравновешена, ты не можешь уравновесить. Они чувствуют, что Израиль их ненавидит, что евреи постоянно что-то у себя держат и причиняют всем зло, и мы страдаем из-за них, и мы должны с этим закончить. В наши дни мы уже не можем существовать по-другому. Мы должны решить эту проблему. Это то, что они думают. Это две плоскости. На материальной плоскости ты зависим от них, а духовной они зависят от тебя. А почему они не помогают им помочь, помогают нам помочь им? Никто не знает. Не они на их уровне в связи с нами. Не мы на нашем уровне должны обеспечить им, не знаем, в чем проблема. И здесь я объясняю, в чем проблема. Их негативная реакция на то, что мы задерживаем исправление мира, возникла не сегодня, а уже 2000 лет. То, что мы перестали быть в состоянии возлюбить ближнего как себя во времена Раби Акива при разрушении храма, и все разрушилось, и мы вышли в изгнание. Тем самым мы потеряли духовную силу, нам нечего им обеспечить. У нас у самих ее нет, мы не знаем, что это такое. И находимся в изгнании, в скрытии, во тьме все 2000 лет. Сейчас раскрывается это. Вновь мы можем быть в состоянии, когда мы будем в связи с духовным миром, с духовным обеспечением и сможем пропустить через себя, стать светом для народов. И тогда, когда они увидят, что мы действительно хотим это сделать, мы готовы это сделать вместе с ними. Потому что мы для того, чтобы получить духовность, мы тоже нуждаемся в их помощи. Они придут и помогут. Сейчас нам есть что им дать, сейчас нет. Мы не знаем сами. Ну, я не говорю обо мне, о моих учениках. Я говорю о народе Израиля. Мы сами не знаем, что мы им, чем мы им обязаны. Нет вообще никакого знания об этом, ни у кого. Если ты выйдешь на улицу, начнем спрашивать, ничего. Получишь ответ такой, что гои, народы нам завидуют, то, что мы умные, думая, что у нас есть банки и производство, и средства массовой информации, потому что они чувствуют, что не зависят от нас. Но в чем зависит? А, там есть евреи, здесь есть евреи. Они захватили весь мир. И это глупости. Они чувствуют, что они зависят от нас, но не понимают, что это идет от того, что мы не додаем им духовный свет. Мне кажется, мы нашли формулу, я хотела выяснить. Мы связаны с народом мира в том, что тем, что они обеспечиваем им духовно, и поэтому материальный бойкот у нас будет возрастать. Да, я не знаю, какое будет соотношение, коэффициент между тем и другим. Вопрос, насколько это правильно, видя сейчас усиление бойкота, и нам кажется, что мы задерживаемся в развитии, и чем дальше мы будем идти в нашем развитии, тем больше нас будут любить и в материальном. Я очень рад, что этот бойкот появился, и он обяжет нас начать обеспечивать всему миру то, что мы ему обязаны, светом для, свет для народов. Я очень рад, что это так. На материальном уровне. И это сразу же даст нам возможность действительно обратиться к народу, и народ услышит, что происходит, и как он может сорганизоваться для того, чтобы обеспечить народ от мира, народа мира, все, что они ждут от нас, и то, что они, в чем они нуждаются уже тысячи лет. А мы этого не делаем. Я надеюсь, что мы сможем это сделать. Я буду очень рад. Но бойкот пусть оказывает давление. И тогда, соответственно, мы сможем обратиться к народу и объяснить уже напрямую причину бойкота, и нас поймут, будут слушать и поймут. Вы сказали сейчас что-то дополнительное о том, что мы должны знать о том, что мы обеспечиваем им. О простом экономическом, общественном единстве, допустим, как в России сейчас есть санкции США, народ объединяется. Но разве Израилю недостаточно объединиться как народу? Или мы должны держать в голове, что мы должны это делать для того, чтобы помочь им? Мы должны знать и это тоже. Мы должны привести весь мир к уровню такому, что народ понимает и чувствует, и знает, что он делает. Не на том уровне, как в Нейбарух, наша организация, но все же, да, нужно поднимать себя больше и больше, весь народ Израиля, потому что должны быть царством священников и святым народом. Нужно дать всему миру эту методику изобилия, свет, знания и заботиться обо всем мире. Все это мы должны делать. Так написано. В этой связи я хотел бы спросить о процессе. Израиль, как экономическая исправленная система, может существовать в рамках международной неисправной системы? Я не понимаю, о чем именно ты говоришь. Так как сегодня? Ну, сегодня мы не исправлены, и мы, как и весь мир, как только мы войдем в процессы, станем исправленным обществом, и Израилю придется обеспечить всему миру только методику исправления, только методику объединения. Больше ничего, кроме этого, народа мира от нас не нужно. Айтаки, все эти вещи, это никто не нужен, никому не нужно. Я говорю, может ли Израиль существовать, будучи исправленным в неисправленной среде? Да. И из исправленного Израиля взобьется, как Бальсалам говорит об этом в конце предисловия книги Зоар, в пункте 66, до 71-го. Как только Израиль начинает себя исправлять, только, то свет, который они в себе накапливают, духовный свет, духовное знание, ощущение, переходит от них уже к народам мира. Даже бессознательно, подсознательно. Даже не нужно будет открывать открытый университет. Достаточно сделать здесь, начать первые этапы исправления в народе. И народы мира начнут получать знания и ощущения, что ты действуешь правильно и буду тебе во всем помогать. Мы не понимаем, насколько мы их формируем, народы мира, все, во всем. От фашизма до уровня самого высокого, возвышенного. Израиль, который начинает проходить исправление, в них будет духовная сила, их экономика изменится, и наша экономика здесь изменится. И тогда они помогут нам для того, чтобы поддержать нашу духовную силу. Они готовы дать нам все необходимое для того, чтобы мы им обеспечили духовную программу, программу духовного развития. Важный момент выяснить, когда Израиль начинает исправляться, то, что говорил Офир, мы исходим с предпосылки, что окружение влияет на Израиль, но в случае Израиля, благодаря его независимости, получает, что мы должны делать первый шаг, и тогда весь мир станет более исправленной средой к нам. Да, конечно, сеть существует, проблема только у нас. Как только мы свет через себя пропускаем и передаем им, то все это уже это твое, все привязаны к тебе. Все предлагают помощь, потому что они через тебя получают наполнение. То есть Израиль полностью теряет. И даже если есть какая-то независимость, полностью теряется независимость. Мы в нашем мире так не независимы. Кто независим? Где ты видишь независимость? Насколько мы зависимы сегодня на 40-50% от экспорта и импорта? Да нет, все это не важно. Экспорт и импорт. Кто будет считаться с тем, что сейчас есть прорыв такой ненависти в мире и возникает угроза Третьей мировой войны и ядерного оружия? Я извиняюсь. Сейчас мы еще говорим старыми понятиями, но они уже не актуальны сегодня. Сегодня расчет идет очень опасный. Так, Рватман, мы завершаем передачу, и чем больше Израиль реализует свои духовные обязанности по отношению к миру, мы не должны заботиться о материальном. Мы все получим в духовном обеспечении. Это уже слышится экономически. Спасибо большое, Рватман, спасибо, Игорь, спасибо, дорогие телезрители. Оставайтесь с нами в будущих передачах. До свидания.